Карл Маркс. Послесловие ко второму немецкому изданию 1872 года первого тома «Капитала». Сочинение. Том 23, страницы с 12 по 22. Страница 12. Я должен прежде всего указать читателям первого издания на изменения, произведенные во втором издании. Бросается в глаза более четкая структура книги. Дополнительные примечания везде отмечены как примечания ко второму изданию. Что касается самого текста, важнейшее заключается в следующем. В разделе первом, первой главы, с большей научной строгостью выполнено выведение стоимости из анализа уравнений, в которых выражается всякая миновая стоимость, а также отчетливо выражена лишь намеченная в первом издании связь между субстанцией стоимости и определением ее величины общественно необходимым рабочим временем. Раздел 3 первой главы «Форма стоимости» полностью переработан. Это было необходимо уже вследствие того, что в первом издании изложение давалось дважды. Кстати сказать, к этому двойному изложению побудил меня мой друг, доктор Кугельман из Ганновера. Кугельман, Людвиг, 1830-1902 годы. Немецкий врач, участник революции 1848-1849 годов в Германии, член Первого интернационала, друг Маркса и Энгельса. Я посетил его весной 1867 года, когда из Гамбурга пришли первые пробные оттиски. И он убедил меня, что для большинства читателей необходимо дополнительное, более дидактическое выяснение формы стоимости. Последний раздел первой главы «Товарные фетишизмы» и так далее в значительной части изменен. Раздел первой третьей главы «Мера стоимости» тщательно пересмотрен, так как этот раздел в первом издании был выполнен небрежно. Читатели отсылались к изложению, данному уже в книге «Критики политической экономии. Берлин, 1859 год». Значительно переработана глава 7, в особенности раздел 2. Страница 13. Было бы бесполезно указывать на все отдельные изменения текста, подчас чисто стилистические. Они разбросаны по всей книге. Однако, пересматривая текст для выходящего в Париже французского перевода, я теперь нахожу, что некоторые части немецкого оригинала местами требуют основательной переработки, местами правки в стилистическом отношении или тщательного устранения случайных недосмотров. Но для этого у меня не было времени, так как только осенью 1871 года, будучи занят другими неотложными работами, я получил известие, что книга распродана, и печатание второго издания должно начаться уже в январе 1872 года. Понимание, которое быстро встретил «Капитал» в широких кругах немецкого рабочего класса, есть лучшая награда за мой труд. Господин Майер, венский фабрикант, человек, стоящий в экономических вопросах на буржуазной точке зрения, в одной брошюре, вышедшей во время франко-прусской войны, справедливо указывал, что выдающиеся способности к теоретическому мышлению, считавшиеся наследственным достоянием немцев, совершенно исчезли у так называемых образованных классов Германии, но зато снова оживают в ее рабочем классе. В одной брошюре Майер, «Социальные вопросы в Вене», «Этюд одного работодателя», Вена, 1871 год. В четвертом немецком издании первого тома «Капитала», 1890 год, первые четыре абзаца настоящего послесловия опущены. В настоящем издании оно дается полностью. В Германии политическая экономия до настоящего времени оставалась иностранной наукой. Густав Гюлих в своей книге «Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe etc.», особенно в двух первых томах этой работы, вышедших в 1830 году, в значительной мере уже выяснил те исторические условия, которые препятствовали у нас развитию капиталистического способа производства, а следовательно и формированию современного буржуазного общества. Гюлих, Густав, 1791-1847 годы, немецкий буржуазный экономист и историк, автор ряда работ по истории народного хозяйства. Отсутствовала таким образом жизненная почва для политической экономии. Последняя импортировалась из Англии и Франции в виде готового товара. Немецкие профессора политической экономии оставались учениками. Теоретическое выражение чужой действительности превратилось в их руках в собрание догм, которые они толковали в духе окружающего их мелкобуржуазного мира, то есть превратно. Не будучи в состоянии подавить в себе чувство своего научного бессилия и неприятное сознание, что приходится играть роль учителей в сфере на самом деле им чуждой, они старались прикрыться показным богатством литературной исторической учености или же заимствованием совершенно постороннего материала из области так называемых камеральных наук. Из этой мешанины разнообразнейших сведений, чистилищный огонь которых должен выдержать каждый преисполненный надежд кандидат в германские бюрократы. Страница 14. С 1848 года капиталистическое производство быстро развелось в Германии и в настоящее время уже переживает горячку своего спекулятивного расцвета. Но к нашим профессиональным ученым судьба остается по-прежнему немилостивой. Пока у них была возможность заниматься политической экономией беспристрастно, в германской действительности отсутствовали современные экономические отношения. Когда же эти отношения появились, то налицо были уже такие обстоятельства, которые больше не допускали возможности беспристрастного изучения этих отношений в рамках буржуазного кругозора. Поскольку политическая экономия является буржуазной, то есть поскольку она рассматривает капиталистический строй не как исторически приходящую ступень развития, а наоборот, как абсолютную, конечную форму общественного производства, она может оставаться научной лишь до тех пор, пока классовая борьба находится в скрытом состоянии или обнаруживается лишь в единичных проявлениях. Возьмем Англию. Ее классическая политическая экономия относится к периоду неразвитой классовой борьбы. Последний великий представитель английской классической политической экономии Рикардо в конце концов, сознательно берет исходным пунктом своего исследования противоположность классовых интересов, заработной платы и прибыли, прибыли и земельные ренты, наивно рассматривая эту противоположность как естественный закон общественной жизни. Вместе с этим буржуазная экономическая наука достигла своего последнего, непереходимого предела. Еще при жизни Рикардо и в противоположность ему выступила критика буржуазной политической экономии в лице Сисмонди. Смотри мою работу «К критики политической экономии. Берлин, 1859 год. Страница 39. Последующий период, 1820-1830 годы, характеризуется в Англии научным оживлением в области политической экономии. Это был период вульгаризации и распространения рикардовской теории и в то же время ее борьбы со старой школой. Происходили блестящие турниры. То, что было сделано в это время экономистами, мало известно на европейском континенте, так как полемика по большей части рассеяна в журнальных статьях, случайных брошюрах и памфлетах. Обстоятельства того времени объясняют беспристрастный характер этой полемики, хотя теория Рикардо в виде исключения уже тогда применялась как орудие нападения на буржуазную экономику. С одной стороны, сама крупная промышленность еще только выходила из детского возраста, как это видно уже из того обстоятельства, что только кризисом 1825 года начинаются периодические кругообороты ее современной жизни. На страницах 15 и 16 дана иллюстрация. Страница 17. С другой стороны, классовая борьба между капиталом и трудом была отодвинута на задний план. В политической области ее заслоняла распря между феодалами и правительствами, сплотившимися вокруг Священного Союза с одной стороны, и руководимыми буржуазией и народными массами с другой. В экономической области ее заслоняли раздоры между промышленным капиталом и аристократической земельной собственностью, которые во Франции скрывались за противоположностью интересов парцелярной собственности и крупного землевладелия, а в Англии со времени хлебных законов прорывались открыто. Английская экономическая литература этой эпохи напоминает период бури и натиска в области политической экономии во Франции после смерти доктора Кене. Однако только так, как бабье лето напоминает весну. В 1830 году наступил кризис, которым все было решено одним разом. Кене, Франсуа, 1694-й. 1774 годы. Крупнейший французский экономист, основатель школы физиократов. По профессии врач. Буржуазия во Франции и в Англии завоевала политическую власть. Начиная с этого момента, классовая борьба, практическая и теоретическая, принимает все более ярко выраженные и угрожающие формы. Вместе с тем пробил смертный час для научной буржуазной и политической экономии. Отныне дело шло уже не о том, правильно или неправильно та или другая теорема, а о том, полезна она для капитала или вредна, удобна или неудобна, согласуется с полицейскими соображениями или нет. Бескорыстное исследование уступает место сражениям наемных писак, беспристрастные научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой апологетикой. Впрочем, претенциозные трактатцы, издававшиеся Лигой против хлебных законов с фабрикантами Кобденом и Брайтом во главе, все же представляли своей полемикой против землевладельческой аристократии известный интерес, если не научный, то, по крайней мере, исторический. Но со времени сэра Роберта Пиля, и это последнее жало было вырвано у вульгарной политической экономии фритрейдерским законодательством. Лига против хлебных законов была основана в 1838 году фабрикантами Кобденом и Брайтом. Отстаивая интересы промышленной буржуазии, Лига добивалась отмены так называемых «хлебных законов», предусматривавших в угоду земельной аристократии ограничения и запрет ввоза хлеба из-за границы. Принятый в 1815 году хлебный закон запрещал импорт хлеба до тех пор, пока цена на хлеб в самой Англии оставалась ниже 80 шиллингов за квартер. В 1822 году этот закон был несколько видоизменен, а в 1828 году была введена скользящая шкала, согласно которой ввозные пошлины на хлеб повышались с понижением его цены на внутреннем рынке и, наоборот, понижались с повышением этой цены. Добиваясь отмены хлебных законов и установления свободной торговли хлебом, Лига ставила своей целью снижение внутренних цен на хлеб, а тем самым и снижение заработной платы наемных рабочих. Лозунг «Свободы торговли» широко использовался Лигой в ее демагогической проповеди «Единство интереса рабочих и промышленников». Хлебные законы были отменены в 1846 году. Кобден, Ричард, 1804-1865 годы. Английский фабрикант, буржуазный политический деятель, один из лидеров фритрейдеров и основателей Лиги против хлебных законов, член парламента. Брайт, Джон, 1811-1889 годы. Английский фабрикант, буржуазный политический деятель, один из лидеров фритрейдеров и основателей Лиги против хлебных законов. С начала 60-х годов лидер левого крыла либеральной партии, занимал ряд министерских постов в либеральных кабинетах. Пиль, Роберт, 1750-1830 годы, крупный английский фабрикант, член парламента, Тори, отец премьер-министра Роберта Пиля. Континентальная революция 1848 года отразилась и на Англии. Люди, все еще претендовавшие на научное значение и недовольствовавшиеся ролью простых софистов и сикофантов господствующих классов, старались согласовать политическую экономию капитала с притязаниями пролетариата, которых уже нельзя было более игнорировать. Отсюда тот плоский синкретизм, который лучше всего представлен Джоном Стюартом Миллем. Миль, Джон Стюарт, 1806-1873 годы, английский буржуазный экономист и философ-позитивист, эпигон классической школы политической экономии. Это банкротство буржуазной политической экономии, что мастерски показал уже в своих очерках из политической экономии по Миллю великий русский ученый и критик Чернышевский. Чернышевский Николай Гаврилович, 1828-1889 годы. Великий русский революционный демократ, ученый, писатель и литературный критик. Один из выдающихся предшественников русской социал-демократии. Страница 18. Таким образом, в Германии капиталистический способ производства созрел лишь после того, как в Англии и Франции его антагонистический характер обнаружился в шумных битвах исторической борьбы, причем германский пролетариат уже обладал гораздо более ясным теоретическим классовым сознанием, чем германская буржуазия. Итак, едва здесь возникли условия, при которых буржуазная политическая экономия как наука казалась возможной, как она уже снова сделалась невозможной. При таких обстоятельствах ее представители разделились на два лагеря. Одни, благоразумные практики, люди наживы, сплотились вокруг знамени Бастиа, самого пошлого, а потому и самого удачливого представителя вульгарной экономической апологетики. Другие, профессорски гордые достоинством своей науки, последовали за Джоном Стюартом Миллем в его попытке примирить непримиримое. Немцы в период упадка буржуазной политической экономии, как и в классический ее период, остались простыми учениками, поклонниками и подражателями за границей, мелкими разносчиками продуктов крупных заграничных фирм. Таким образом, особенности исторического развития германского общества исключают возможность какой бы то ни было оригинальной разработки буржуазной политической экономии, но не исключают возможность ее критики, поскольку такая критика вообще представляет известный класс. Она может представлять лишь тот класс, историческое призвание которого — совершить переворот в капиталистическом способе производства и окончательно уничтожить классы, то есть может представлять лишь пролетариат. Ученые и неученые представители германской буржуазии попытались сначала замолчать капитал, как это им удалось по отношению к моим более ранним работам. Когда же эта тактика уже перестала отвечать обстоятельствам времени, они под предлогом критики моей книги напечатали ряд советов на предмет успокоения буржуазной совести, но встретили в рабочей прессе, смотри, например, статьи Иосифа Дицкина, «Фольксштадт», превосходных противников, которые до сего дня не дождались от них ответа. Дицкин, Иосиф, 1828-1888 годы, выдающийся немецкий философ, самостоятельно пришедший к диалектическому материализму, социал-демократ, по профессии рабочий кожевник. Имеется в виду статья Дицкина «Карл Маркс. Капитал. Критика политической экономии». Гамбург, 1867 год, опубликованная в газете «Demokratisches Wochenblatt», «Демократический еженедельник», номера 31, 34, 35 и 36 за 1868 год. В 1869, 1876 годах эта газета выходила под новым названием «Der Volksstaat». Народное государство.